Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Дзяржаўный сакратар Ватыкану прыляцеў у Менск з афіцыйным візытам. Крэмль паведаміў пра сустрэчу Владзіміра Пуціна ў пятніцу са старшынём Вярхоўнага суду. Да друку рыхтуецца чарговая кніга Аляксандра Тамковіча «Няскораны Марыніч». Пра гэта, а прыч іншага, на працягу бліжэйшай гадзіны. Кардынал П'етра Паралін, дзяржаўны сакратар Ватыкану, прыляцеў Менск з трохдзённым афіцыйным візытам. Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з ім заявіў пра жаданне мець у Беларусі больш мясцовых каталіцкіх святароў. Каментуючы візіт у Беларусь, прадстаўніка Святого Прастолу, палітолог-міжнароднік Андрэй Фёдараў адзначыў:
«Я мяркую, што беларускае кіраўніцтва спадзяецца, што Ватыкан зможа адыграць пэўную ролю ў наладжванні стасункаў Беларусі з Захадам. На мой погляд, гэта асноўная прычына такого даволі істотнага візіту, такого пашырэння кантактаў».
Дэталі візіту і каментары ў нашай сённяшняй праграме пазней. Крэмль паведаміў пра сустрэчу Владзіміра Пуціна ў пятніцу са старшынём Вярхоўнага суду. Пуцін тыдзень не з'яўляўся на публіцы, што спарадзіла пытанні адносна ягонага здароўя. Сёння яго паказалі па тэлебачанні.
Я уверен в фундаментальных основах нашей судебной системы. И мне кажется, что вот этот шаг по объединению двух судов должен послужить на дело улучшения судебной практики, тому, чтобы граждане Российской Федерации чувствовали, что есть инстанция, которая действительно защищает их права.
Сказаў Пуцін на сустрэчы з Аляксандрам Лебедзевым. Апошні раз так доўга Пуцін не з'яўляўся на публіцы да восені 2012-го. Тады яго памочнікі запэўнівалі, што палітык проста заняты, але пасля Дмітрый Пяскоў прызнаў, што прэзідэнт цярпіць на болі ў спіне. Мяркалася, што Пуцін пашкодзіў спіну падчас знакамітага палёту са сцерхамі. Але прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сцвярджаў, што гэта здарылася падчас трэніроўкі па дзюдо. Следчы камітэт Расіі пакуль не даў дазволу сябрам прэзідэнцкай рады ў правах чалавека наведаць у пятніцу ў СІЗА арыштаваных па справе аб забойства Барыса Нямцова. Пасля ранейшага наведвання вязняў у членаў грамадскай нараднай камісіі ўзніклі падставы меркаваць, што да затрыманых ужываліся катаванні.
Задержанный Шадид Губашев нам заявил, что да, к нам применялись недозволенные методы воздействия. Ну, вы знаете, меня-то, говорит, еще не очень били, меня там несколько раз ударили, а вот брата моего избили очень здорово и совершали в отношении него различные противоправные действия. Ну и когда мы зашли к конзору Губашеву, мы увидели, у него ссадины переносятся, ссадины на руках, ссадины на ногах.
Распавел свободе сябра грамадской назиральной комиссии Москвы и президентской рады у правах человека Андрей Бабушкин, якого следствие заподозрили в умешальнице у ходу следства. Курс даляра у Беларуси сягнул за 15 тысяч у белорусских рублей. Поводле официальной статистики, у Беларуси инфляция у лютым параунально со студенем склала амаль 102%. Вось як прокомментовал этой личбе экономист Лео Марголин.
Больше все отчувально подорожали послуги. И вот каким чином они увеличиваются в агульном кошельке, сказать тяжко. Одно можно сказать, что народ отчув большее подорожание. Что будет далее? Далее все будет дорожать, бо те 40% девальвации, которые были у снежня, у студени, и они, звичайно, отбиваются на коштах раз в месяц, раз в два, раз в три, бо у нас импортная составляющая у многих навотайчинных товарах, такая посредованная, она вельми великая. Мы уважим это подорожание.
Мяркуе эканаміст Лео Марголін. Рыхтуецца да друку чарговая кніга Аляксандра Тамковіча «Няскораны Марыніч. Гісторыя ў фота». Гэта 17-я кніга журналіста Аляксандра Тамковіча пра дзеячоў беларускай палітыкі, культуры і грамадства.
Книжка складалась, что початково с размов с Марынічем. Их было записано шмат, но я отрабил 5 размов, 5 встреч с Марынічем. И она, скажем так, не політичная, а больше биографичная.
Про это и иншее у нашей сегодняшней программе поздней.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больше про тенденции. Пачаўся афіцыйны візіт у Беларусь дзяржаўнага сакратара Ватыкану кардынала П'етра Параліна. Прадстаўнік папы рымскага прыбыў у Менск на запрашэнне дзяржаўных уладаў і правёў перамовы з першымі асобамі краіны. Афіцыйныя крыніцы сцісла паведамляюць падрабязнасці сустрэч. Адмыслоўцы мяркуюць, што ўлады Беларусі намагаюцца зрабіць Ватыкан пасярэдніках у сваіх стасунках з Еўропай. За візітам сачыла мая калега ў Менску Галіна Абакунчык. Галіна, дык з кім з высокапастаўленых чыноўнікаў сустрэўся прадстаўнік Ватыкану?
Я нагадаю папярэдне, што першая ці другая асоба ў Ватыкане пасля папы Рымскі, першая асоба гэта дзяржаўны сакратар яго святасці папа Францішка, так яго афіцыйна пасада называецца, П'етр Параліна прыляцеў у Менск звычайным рэйсам, не адмысловым, а хаця далей сустракалі яго як афіцыйную асобу. Сёння сапраўды дзень афіцыйных сустрэч і распачалася на сустрэчы з міністрам замежных спраў Уладзімірам Макеем, затым з Александрам Лукашэнкам. Сапраўды сціслыя паведамленні пра гэтую сустрэчу, перадусім гэта выказванне самога кіраўніка краіны. Ну вот у прыватнасці, што ён казаў, што каталіцкі прыход у Беларусі на 98% забяспечаны храмамі, і гэта найлепшы паказчык у свеце, у Беларусі гэта гэтага не мае ніводна канфесія. Ці пагаджацца з такім меркаваннем хай вырашаюць слухачы, але я скажу, што толькі ў Менску у стадыі пачатку будаўніцтва маюцца 4 храмы. А далей кіраўнік краіны выказаўся так, што сапраўды трэба рыхтаваць сваіх беларускіх святароў, і ён сам з'яўляецца ініцыятарам заснавання ў Менску тэалагічнай акадэміі. Таксама дадам, што гэта тэалагічная акадэмія была зарэгістравана дзяржаўнымі ўладамі толькі з трэцяй спробы. Акрамя таго, ён заявіў высокому госцю, што ёсць шэраг пытанняў, але рыці. Прабачце, ёсць шэраг пытанняў, але не праблем, якія мы ў стане вырашыць нават сёння. Пра якія пытанні гаварыў кіраўнік краіны, якія гатовы вырашацца, я запытала у каталіцкім касцёле, у прэсава сакратара, аднак ён не стаў каментаваць гэтае пытанне, не стаў каментаваць хаду сустрэчы. Адзінае, што пагадзіўся адказаць, это пра тое, што папярэднік цяперашняга дзяржсакратара, папярэдні візіт дзяржсакратара, гэта быў Тарчызы Бертоні ў 2008 годзе, так вось праз яго кіраўнік краіны перадаў папу рымскаму запрашэнню Беларусь. Гэтым разам пра такое запрашэнне не паведамляецца. Чаму і ці будзе запрашаць папу рымскага кіраўніцтва каталіцкага касцёлу, гэта канферэнцыя каталіцкіх біскупаў, я спытала у ксенза Юрыя Санько, і вось што ён адказаў.
Прэзідэнт запрашаў неаднаразова, касцёл каталіцкі заўсёды запрашае папу рымскага, але мы не з'яўляемся главенствуючай канфесіяй. Ёсць праваслаўная царква, і папа рымскі яшчэ не прыедзе як турыст. Это официальный визит завсёды, и тому повинно быть еще запрошение с боку конфессии, якая наличвая большесть верников в той или иншей краине. За такий промежок часу, 20 годов самостоятельности костела, содрожение костела, это уже другий визит такой важной особы. Это цудовное свечение, что мы сапраўды белорусский костел, что про нас ведая папа рымский, не? Сегодня мы кажем про академию, и это не только подрыхтовка святаров белорусских. Есть две семинарии, але перш за все мы кажем тут про подрыхтовку светских людей, какие будут иметь высшую теологичную эдукацию, которую они тримают тут, в Беларуси. Это важный аспект, именно для нас, как для костела, які уже есть в этой стадии развития, а не отражения.
Гэта быў прэсавы сакратар касцёла ксёндз Юрый Санько. Галіна, ну а як у Менску ацэньваюць гэты візіт прадстаўніка Ватыкану?
Пакуль што яшчэ візіт адбываецца, таму ацэнак сапраўды няма. Я толькі дадам вот дасказана ксензом Юрыем, што папа, што дзяржсакратар сустракаўся з кіраўніком праваслаўнай царквы ў Беларусі мітрапалітам Паўлам. Гаворкі там пра вот запрашэнне ў Беларусь папы рымскага таксама не вялося. І што да візіту, то дадам, што таксама насычаны будзе заўтрашні дзень, будзе асвячацца камень падбудаўніцтва дыпламатычнага ведомства Ватыкану ў Беларусі, будуць сустрэчы з моладдзю, з дзецьмі. Ну, але што тычыцца яшчэ каментароў людзей, дасведчаных у справах рэлігіі, то яны кажуць так, што сапраўды гэты візіт Беларусь хоча выкарыстаць як пасярэдніцтва, каб Ватыкан стаў пасярэдніцтвам у дыялогу паміж Еўропай. Ну а Ватыкан у сваю чаргу спрабуе гэты візіт скарыстаць для таго, каб все ж такі наладзіць стасункі не толькі з Беларусю, але і з рускай православнай царквой.
Дзякуй, Галіна, і даму магчымасць нашым слухачам паслухаць меркаванні каментатараў. Вось як ацэньвае гэты візіт прадстаўніка Ватыкану гісторыка Анатоль Сідарэвіч.
Мінск Ватыкан выбраў як пляцоўку для дыялогу з рускай православнай царквою. Яны сюды перыядычна прыязджаюць, праводзяцца ўсякія круглыя сталы і ўсякія канферэнцыі. У яны ўсё гэта самае ніяк не могуць адмовіцца сваёй 14-го стагоддзя ідэі зрабіць Масковію дружалюбнай дзяржавай, а маскоўскую царкву сястрынскай царквою. Так, ёсць такія спробы, і ён уже ж хацеў бы так, каб Ватыкан стаў пасярэднікам паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі і Еўропай, так як Ватыкан быў пасярэднікам паміж Кубай і Злучанымі Штатамі. Ён гэта хацеў бы. Ён жа ведаеце, гэта ж Лукашэнка улясчвае. Разам з тым арыштоўваючы ксяндза Владзіслава за што? Шантаж? Такія спосабы не дзейнічаюць. Ну, Ватыкан, ведаеце, кіруецца заўсёды адным правілам. Царква вечная. Лукашэнкі прыходзяць і сыходзяць, а царква каталіцкая застаецца. Ватыкан важна падтрымліваць дыялог, а там, глядзіш, улад памяняецца ў Беларусі.
Некалькі гадоў таму Александр Лукашэнка выказваў падзяку Ватыкану за намаганні, якія той зрабіў на міжнароднай арэне, каб наладзіць адносіны Беларусі з еўразвязам. Відавочна, што і цяпер афіцыйны Мінск мае той жа самы палітычны разлік, як вы чулі, так мяркуюць каментатары, але магчымасці Ватыкану ўплываць на палітыку Брусэля не трэба перабольшваць, кажа палітолог-міжнароднік Андрэй Фёдараў.
Па-першае, далёка не ўсе краіны у Европе з'являюцца каталіцкімі, і якраз найбольш уплывовыя з іх, такія як Германія, Вялікая Брытанія, яны пратэстанцкія, таму папе не падпарадковуюцца. Па-другое, усе практычна краіны свецкія, і царква не надта уплывае на палітычныя рашэнні. Ну, тым не менш, як пасярэднік, Ватыкан можа адыгрываць пэўную ролю. Іншая справа, што зараз у Беларусі сёння склалася такая сітуацыя, што пасярэднікі не патрэбныя. Можна весці на самых розных пляцоўках наўпрост перамовы з тым жа еўразвязам. Праблема ў тым, на якіх прынцыпах могуць быць дасягнутыя пагадненні.
У сакавіку 2013 году Александр Лукашэнка запрасіў новаабранага папу рымскага Францішка наведаць Беларусь. Ці можа стаць візіт кардынала прадвеснікам візіту ў Беларусь самога папы? Фёдараў лічыць гэта малаверагодным.
Мне падаецца гэта сумнеўным, бо беларуская православная царква з'яўляецца часткай РПЦ, а мы ведаем, што кіраўніцтва маскоўскага патрыярхату не вельмі добра ставіцца да кантактаў сваіх падначаленых схізматыкамі рымскімі. І баюся, што такога дазволу дадзена не будзе, і беларускія ўлады наўрад ці пажадаюць псаваць адносіны з уплывовым патрыярхам маскоўскім.
Мяркуе палітолог міжнароднік Андрэй Фёдараў. І больш меркаванняў вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін у пятніцу ў рэзідэнцыі Новаагарова правёў сустрэчу са старшынём Вярхоўнага суду Вячаславам Лебедзевым, паведамляе Крэмль. Адміністрацыя прэзідэнта на сайце вывесіла фотаздымкі з сустрэчы. Кадры з сустрэчы ў Новаагарове паказала ў пятніцу расійскае тэлебачанне. Я нагадаю, што Пуцін тыдзень не з'яўляўся на публіцы і адмяніў два дні таму запланаваны візіт у Казахстан, што выклікала пытанні аб яго самаадчуванні. Прэс-служба Пуціна паспяшалася ў чацвер развеяць чуткі пра здароўе прэзідэнта, сказаўшы, што Пуцін актыўна працуе, але ў асноўным у фармаце нефармальных сустрэч. Што ж піша на гэтую тэму міжнародная прэса? Сёння я уважліва чытаў мой калега Ян Максімюк. Ян, якія версіі вылучаюць замежныя журналісты?
Добры дзень слухачам Радіо Свабода. Дык вось заходняя прэса піша, што гэта і знікненне Пуціна і здагадкі, што з ім здарылася, нагадваюць ім часы холоднай вайны, калі фактычна трэба было глядзець уважна афіцыйнае савецкае тэлебачанне, слухаць паведамленняў, каб нешта з гэтага зразумець. І вось, напрыклад, The Times піша, што гэтае знікненне чуткі на тэму здароўя і бяспекі прэзідэнта сведчыць аб тым, што мы вярнуліся ў часы такой сакрэтнасці холоднай вайны. І газета піша, за крохкім фасадам уладнай структуры ў Крамлі расце напружанасць, і гэтую напружанасць Захад павінен без хістанняў выкарыстаць у рамках стратэгіі, рашуча накіраванай на тое, каб пакараць расійскага цара 21 стагоддзя і спыніць яго вайсковае ўмяшанне ва Ўкраіне. The Times, журналісты The Times лічаць, што заходнія ўрады, якія ўсё ж такі валодаюць інфармацыяй пра маёмасць блізкіх паплечнікаў Пуціна, якраз павінны скарыстаць з гэтага моманту, каб пашырыць гэтую інфармацыю сярод простых расейцаў і ўвесці дадатковыя санкцыі супраць атачэння расейскага прэзідэнта. Паводле выдання Bloomberg View, загадкавае знікненне Пуціна з жывога эфіру сведчыць пра тое, што Расія ператварылася ў сапраўдную дыктатуру, таму што ў дыктатуры наогул пра ні пра здароўе кіраўніка дзяржавы, ні пра ягонае прыватнае жыццё абсалютна ніхто нічога не паведамляе. Аўтар Bloomberg View Леонід Бяршыцкі піша: «Пуцін – дыктатар, які кіруе Расія, абапіраючыся на страх і хітрасць. Якія б ні былі прычыны ягонай адсутнасці, краіна не можа функцыянаваць, калі яго няма за стырном. Узнікаюць ірацыянальныя страхі і ірацыянальныя спадзяванні таксама», констатуе Bloomberg View. У сваю чаргу брытанскае выданне The Guardian лічыць, што Крэмль хавае, прыкладае вялікія намаганні, каб схаваць якраз хваробу Пуціна. І аўтар гэтага выдання піша: «За 15 гадоў знаходжання ва ўладзе Пуцін стварыў імідж энергічнага лідара, як піўнага спартоўца, пры дапамозе шматлікіх фотасесій з аголеным торсам, а таксама піар-хадоў, звязаных з баявымі мастацтвамі, экзатычнымі жывёламі, паляваннем і рыбалкай. Як і ў савецкія часы, перыядычныя асцярогі з нагоды здароўя кіраўніка дзяржавы ў Расіі сталі звычайнымі, не ў апошнюю чаргу за сакрэтнасць, якая атачае асабістае жыццё Пуціна». Гэта было выданне The Guardian, і, можа, на заканчэнне варта працытаваць меркаванні аналітыкаў амерыканскага выдання Stratfor, якія, пішучы пра адсутнасць Пуціна ў жывым эфіры тыднёвую, звяртаюць увагу таксама на некаторыя іншыя падзеі ў расійскім палітычным жыцці, якія спадарожнічалі гэтай адсутнасці і былі даволі таямнічымі. Варта працытаваць даўжэйшы кавалак аналітыка ў Stratfor, таму што гэта і дасціпна. Калі вы не маеце паняцця, што адбываецца, так як мы, тады звярніце ўвагу на ўсё астатняе, што таксама было дзіўным. Два дні таму з'явілася паведамленне, што міністр абароны Расіі і кіраўнікі Федэральнай службы бяспекі і Федэральнай службы аховы былі на Крыме. Іх прысутнасць, як здавалася, не была звязаная з нейкай канкрэтнай падзеяй або якімі-небудзь вайсковымі вучэннямі. Гэта не беспрэцэдэнтны выпадак, калі гэтая тройка выбывае з Москвы адначасова, але іх прысутнасць на Крыме, рэгіёне асаблівай важнасці, не магла не выклікаць здагадак. І яшчэ. Нам яшчэ асабліва кінулася ў вочы фраза з паведамлення Пяскова наконт адкладзенай сустрэчы Пуціна з Назарбаевым Лукашэнкам, дзе кажацца, што рашэнне аб адмене сустрэчы было прынята кіраўніцтвам. І вось аналітыкі выдання Stratfor заключаюць: Пяскоў не сказаў, што гэта Пуцін вырашыў пра адмену, але кіраўніцтва. У нармальных абставінах мы не звярнулі б на гэтую фразу ўвагі, але паколькі ў нас няма ніякай іншай інфармацыі, дык мы ламаем сабе галаву, ці кіраўніцтва адносілася да Пуціна і прэзідэнта Беларусі і Казахстану, ці можа пра графік Пуціна вырашыла за яго нейкае іншае кіраўніцтва. Канец цытаты. Так што ў мяне толькі, Алена.
І такая прастора для канспіралогіі. Я яшчэ раз нагадаю, што апошні раз так доўга Пуцін не з'яўляўся на публіцы ў 2012 годзе, ў восені. Тады яго памочнікі запэўнівалі, што палітык проста заняты і працуе з дакументамі. Але пасля Дмітрий Пяскоў прызнаў, што прэзідэнт цярпіць на болі ў спіне. І меркавалася, што Пуцін пашкодзіў спіну падчас знакамітага палёту са сцерхамі, але Александр Лукашэнка, які ведае, відаць, больш, сцвярджаў, што гэта здарылася падчас трэніроўкі па дзюдо. Ну і ось Марат Гельман, російський галерист, публіцист і арт-менеджер, виказав здогадку, що чутки про хворобу Путіна розповсюджує його оточення.
Вы знаете, я помню 90-е годы, когда слухи о болезни Ельцина просто с такой периодичностью повторялись. И это была такая простая технология, когда происходит что-то грустное, неправильное в стране, просто отвлечь внимание. Это первая мысль, которая мне пришла в голову, потому что, по большому счету, болезнь Путина здесь не играет никакой роли в том, что происходит. То есть у него же не болезнь мозга, то есть, который, когда вдруг взял, неожиданно человек стал по-другому думать. Поэтому мне кажется, что это просто способ поинтриговать нашу публику, чтобы она отвлеклась от тех реальных проблем, которые, значит, у нас уже есть или которые нас ожидают.
Ад яких менавіта проблемаў хочуць зараз адцягнуць увагу грамадзянаў Расіі? Меркаванне Марата Гельмана.
Есть много разных версий. Вот одна из таких версий, что сейчас же заканчивается первый квартал, после которого будет происходить секвестр бюджетов. То есть, в принципе, экономическая ситуация к концу марта, то есть вот до конца марта она шла по инерции, и вот, собственно говоря, результаты всех этих падений и кризисов осенних, они начнут по-настоящему проявляться со второго квартала, то есть с начала апреля. Я думаю, что это, конечно, одна ситуация. Вторая ситуация все-таки – это ситуация с управляемостью внутри власти, которая, ну, уже стало понятно, что джин выпущен из бутылки. И понятно, если власть дала этим ребятам добро нарушать законы там, в Донецке, она не может обратно взять это добро и сказать «нет». Но вот, там, условно говоря, в Ростове, в Новосибирске или в Москве вы закон не будете нарушать, а только будете нарушать заметки. То есть это люди, которые вкусили вот этой беззаконности. Вот у них есть этот такой, как бы, что они правые, поэтому они могут нарушать закон, соответственно, там, могут убивать, могут и так далее, и так далее. Я думаю, что одновременно с этим кризисом управляемости с точки зрения олигархов, которые, я вообще удивляюсь, они так долго были лояльны, мне кажется, что пределы лояльности уже как бы закончились. То есть вообще ждут какие-то такие веселые времена. Ну, а главное то, что безответственное поведение нашей власти в последнее время начинает приносить плоды. И люди, которые поддерживали все эти безответственные действия, их надо отвлечь, чтобы они не поняли, чтобы они не разочаровались.
Ну і калі на хвіліну уявіць, што Путін сапраўды захварэў, ці існуе сёння нейкі, так бы мовіць, калектыўны Путін? І як ён будзе дзейнічаць у гэтай сітуацыі?
Путін, ну, фактически давно перестал работать с экспертным сообществом, то есть он никого не слушает, у него есть свои какие-то самые, то есть в этом смысле понимания, мне кажется, нет. Вот у тех людей, которые могли бы быть коллективным Путиным, они не понимают тех процессов, которые либо происходят, либо будут происходить. Ну а что касается умения, то есть реально реализовать, то в принципе от имени Путина, ну вот сегодня мы видим, то есть у нас есть три источника будущего умения. Это Чечня, условно говоря, это Донбасс и это Краснодар. То есть они могут такую анархию, как в Донецке, запустить, бить всех врагов, всех объявлять врагами, делать как бы все незаконно. Они могут построить всех как в концлагере, то, что делается в Чечне, то есть все послушны, все подчиняются. И третье, Краснодар, это, ну, как бы попытаться вернуться назад к домострою, к национализму, то есть взять это как идеологию. Поэтому я думаю, честно говоря, что если это все произойдет, значит, это действительно такая как бы некая технология, потому что Путину нужно, чтобы в том числе его так называемые западные партнеры, в том числе и мы, то есть, ну, как бы некая такая демократическая, либеральная как бы интеллигенция, взмолились и сказали, лучше Путин, чем эти, чем Кадыров, чем, условно говоря, там этот Стрелков, чем там Ткачев. И вот, собственно говоря, если это произойдет, то, значит, Путин в каком-то смысле выиграл вот эту вот ситуацию.
Мяркуем, Марат Гельман, расійскі галерыст, публіцыст, арт-менеджер, які з 2002 па 2004 быў намеснікам дырэктара першага каналу, адзін з заснавальнікаў фонду эфектыўнай палітыкі, сябра грамадскай палаты склікання 2010-2012 гадоў. Цяпер ён жыве ў Чарнагорыі. Ну і пра Чачню, пра якую узгадаў Марат Гельман. Паводле афіцыйнай версіі расійскіх следчых, выканаўцы забойства Барыса Нямцова знойдзеныя. Гэта пяцёра чалавек чачэнскай нацыянальнасці, частка з якіх жыла ў Інгушэці, а частка ў Маскве. Ці вераць самі чачэнцы ў тое, што Нямцова забілі менавіта тыя людзі, на якіх указвае расійскае следства? І хто мог замовіць гэтае забойства? На такое пытанне адказвае журналіст паўночна-каўказскай службы нашага радыё Лёма Чабаю.
Естественно, мы, сидя здесь, мало имеем доказательств этого, но почти все эти персоны – это работники полиции, то есть кадыровцы, прожженные путинцы и так далее. И всякие, вот этот же Дадаев, прочие, они уволены с работы задним числом, либо перед тем, как их отправить на выполнение задачи. Мы полагаем, если даже это они, то это они выполняли задачу от Кадырова, без всякого сомнения, потому что республика сегодня настолько под колпаком, что пикнуть оттуда боятся.
Теперь шмат пишут про то, что у России просто призвычаились, что чаченцы во всем виноваты. Как у самой Чачни реагуют на это?
Теперь касательно того, что взорвался человек с гранатой. В Чечне говорят убиты. Эта страна утверждает с гранатой. Там тоже очень много темного. Следующий момент. Почти все вот эти арестованные. Правда, у одного есть алиби, реальное алиби. Потому что на момент убийства Немцова, за 5 минут до убийства Немцова, хронологически получается, тот находился на службе. То есть он охранял одну VIP-персону и находился в 20-15 минутах быстрой езды машиной от этого места. Говорят, у человека пулевые ранения, а не осколочные гранаты. Но официально заявлено, что он при поимке подорвал себя.
Рассказывает журналист Полночно-Кавказской службе нашего радио Лёма Чабаю. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основная подія дня. Державный секретарь Ватикану прилетел у Менск с трехдневным официальным визитом. Александр Лукашенко подчас встречи с ним заявил про жадание иметь у Беларуси больше мясцовых католических святаров. Кремль поведомил про встречу Владимира Путина в пятницу со старшинем Верховного суду. Путин тыдень не з'являлся на публице, что спородило питание относно ягоного здоровья. Встречу Лукашенко, Путина и Назарбаева у Астане перенесли, как поведомляется, из-за хворобы президента России. Курс доляра у Беларуси сягнул за 15 тысяч белорусских рублей. До друку рыхтуется черговая книга Александра Тамковича «Нескорыны Марынич». Это 17-я книга Тамковича про дзеячоў белорусской политики, культуры и грамадства. Ролю украинских волонтеров у супротиве российской оккупации высоко оценивают нават противники. По узроўні небеспечности их ставят в один шерах с бойцами национальной гвардии. Громадский унесок у справу подтрымки войскоўцаў, якія супрацьстаяць вонкавай агрэсіі на перадавой, цяжка ацаніць. Але тымі, хто по программе ротации недавно вернулся с линии фронту, допомога волонтеров характеризуется як бесценная. Украинские бойцы поделились своими уражениями с корреспондентом «Свободы».
Ну, солдаты между собой на эмоциях разные говорят. Ну, это эмоции. Да, в том, когда тяжелая неделя или тяжелый день какой-то. Обидно, когда становится. Погибает друг или ранит, это понятно, обидно, но это война. Все это реально понимают. Обидно, когда тебя продают, и так тяжело. Я реально понимаю, что ни техники, ни одеться толком. Если бы не волонтеры, я не знаю, в чем он был. Одежда сгорела, и опять, спасибо, благодаря волонтерам меня одевают. Разгрузку разорвало, нема даже куда упаковаться, опять волонтеры. Потому что армии фактически нет. Ну, это такое. Это моя армия, наша армия, какая она ни есть. Дай бог, она подымется и будет все хорошо. хорошо. Обидно, конечно, когда тебя так сливают это все.
Не надо говорить волонтеры одевать, народ одевать. Волонтеры всего лишь посредники, давайте так будем говорить. Да. Потому что волонтеры вот поначалу свои деньги вкинут, они тоже не вечные. У кого там бизнес какой-то был, пытался что-то делать, и деньги закончились. Ну, люди как-то там, может, какое-то количество помогает. Случай такой, он такой уникальный, знаете, я когда первый раз попал на славянский блокпост, у меня было, как вот Макаревич пел песню, я сижу там в уголке, и у меня такие эпизоды, короткие фильмы нарезаются, там где-то с кем-то разговариваешь, знакомишься, кто-то истории рассказывает. И потом мы уже уехали, и звонит паренек 20-летний, он ранен был в 20-й бригаде. А где эти склады, откуда вы возите? Он говорит, потому что у меня тут товарищи спрашивают. Он говорит, пацан такой белобрысый, такой, ну вообще ребенок. Он говорит, Илюша, нету этих складов. Это бабушки и дедушки 5 гривен дают, мы вам покупаем. До сих пор сколько времени прошло, мне звонит, говорит, а можно у вас форму взять? Дружище, я говорю, нету волонтеров складов. Все, берешь эту гривну, да, идешь, покупаешь там тех, кто подешевле, чтобы найти, кто там. Есть какие-то носки, может, да, серьезные. А такие, кто в Черкасах, нету этих складов. Да, государство, к чему я веду, сложило, они увидели, что работает. Они еще с августа месяца начали уже рассылать волонтеров. Вот они организуют какие-то типа ярмарки. Хотите помочь, вот мы вам продадим что-то. Придите у нас купить, а вот отдайте солдатам, если вы хотите.
Волонтерское движение всех поражает на Украине. Недавно расшифровали, не буду называть, чтобы не делать лишней рекламы. Был перехват русской, так сказать, правозащитницы, которая на самом деле оказалась другим человеком. Так она вот эти переговоры говорит куратору. Ты не представляешь, что такое обалденное волонтерское движение, оно вообще ни на что не примеришь. Недавно увидел, что вот только официально на счет Минобороны, ну, граждане Украины, перечислили 1,5 миллиарда гривен. В то время, когда этому счету никто не доверяет. А вот по оценкам вот экспертов говорят, что это по 20 до 40 миллиардов суммарно. Сами волонтеры в государстве, в котором кризис, все собирают, отдают, передают и содержат. И в плену вот номер один, кто для хуже всех, это вот правый сектор и волонтеры. То есть четкий месседж такой, это вы для нас хуже, чем вооруженные силы.
Второе дыхание, когда вот эти ребята приходят, он приходит такой здоровый, с нами, а потом он возвращается на костылях, приходит, знаете, и когда ты это видишь, вот, и они действительно, моральный дух очень сильный у них, мы еще от них заряжаемся. Когда мы уже устаем, потому что год практически, мы с марта в этом все, у нас нет выходных вообще. У меня, например, трое детей, я сама многодетная мама, у меня есть еще работа. Мой муж на двух работах, потому что как-то надо немножечко, это, не без кризиса, да, думаю. Мы сотрудничаем, мы со всеми, мы объединились, то есть мы помогаем, они говорят, у вас есть то, а у нас есть то. И мы, догрузите нас, мы их догружаем, мы просим у них что-то. Мы, конечно, подустали. Но вот когда вот спортсмена не откроется второе дыхание, да, он не победит, если он марафонец, а не спринтер. То, что я увидела сейчас в украинском народе, да, люди превратились из вот этих спринтеров, знаете, как, о, давайте что-то сделаем, у нас есть идея. Вот они выдохлись, они неделю в этом были, месяц, это все потолок. А здесь это уже год люди в этом, понимаете? Это такое сверхъестественное, что там происходит. Я верю, что вот это, конечно, такое второе дыхание у людей есть, и вот бойцы, которые приходят, они нам дают это второе дыхание. Также, когда вот люди приходят, дедушки, бабушки, они с пенсии приносят. Ну вот человека там сколько пенсия? Он 2000 отложил. И я иду, покупаем с ним в маркете, ну что надо солдатикам? Идем старенький, а он говорит, ну ты знаешь, я видел еще ту войну. Как я не могу смотреть. Мне так тяжело, говорит, понимать, что вот молодые мальчишки погибают сейчас. Когда ты это видишь, когда дети приносят, знаете, рисунки, когда дети приносят шоколадку, вот оно сэкономило на чем-то там, на обеде. И придет, вот оно принесет вот эту шоколадку, он рисуночек нарисует, понимаете? Вот такой народ не победит, если честно. Вот то, что ребята рассказывают, это ужасно тяжело. И нам тяжело это слышать, а им вообще там на передовой. Но мы все-таки верим, что будут праздники на нашей улице. 100%, потому что Бог все видит.
Наш корреспондент Ігор Карній записав ураження українських волонтерів, а так само українських бойців, які по програмі ротації недавно вернулися з лінії фронту.
Живая свобода з Аленой Радкевич.
Предпримальники Городні найдовжей у порівнянні з колегами з інших регіонів не виходили на працю, потребуючи до влади більш сприяльних умов для свого бізнесу. Однак сьогодні на ринках їх уже коля 20%, на вихідних буде ще більше. Вони кажуть, що довіру до влади нема, але працювати мусять, бо треба кормити сім'ї. На городянському ринку Центральний побував кореспондент «Свободи».
Ну, сьогодні перший день я вийшов. То есть на работу, но не работал, потому что невозможно понять, на каких условиях мы работаем, как мы работаем, чего мы работаем. Даже и сейчас я вышел на работу для того, чтобы распродать свои остатки, и все, пока нового товара не завозим, не это. Весна уже, как говорится, для малого бизнеса потерянная.
Нет, устоим, вот и говорю, сейчас как влупят нам штраф 9 миллионов по полной программе задним числом, как это у нас принято все делать, вот и все. Все возможно. Вышли на свой страх. страх и риск. Сколько нас уже будут мучить? Ну, как сказали нам, что мы не нужны, так значит, наверное, я так и чувствую, что мы не нужны.
Конечно, боимся. Просто одни говорят налоговые, выходите, работайте, ждите новых изменений. Вторые придут, приходят, проверяют, вот буквально вчера. Честно, ни мы ничего не знаем, ни налоговая инспекция наша ничего не знает, поэтому...
Почему вы решили выходить без этих правил? Все ж такие там говорили?
Просто зашли в налоговую и спрашиваем, что-нибудь изменилось? Они говорят, нет, пока ничего не изменилось. Ну, можете выходить с этими остатками, продавайте и ждите новых введений. Скорее всего, что там подымут налог.
Мы нет.
Проще закрыться.
Сложить товар, вот остатки допродавать и закрыть товар, да. Все, закрыть точки тогда.
Это нереально при этом.
Конечно, нереально. Вы что, такие деньги, это надо отработать сначала, правильно? А кто будет покупать у нас, если у людей нет денег? Цены сбрасываем на все. Просто чтобы...
А на выходные выйдет большая часть. Но я думаю, что если будет налог 5200, а не 4200, то тогда процентов 20 просто уйдут. Это однозначно. Они не подтянут. 800 тысяч соцстраха, 1 000 000 аренда, камера хранения. Это нереально будет тянуть на реализацию.
Ну, тоже дома сидеть не будешь. Семью кормить-то надо, хоть как-то. Хоть что-то, да, может, и выйдет, заработает. А дома не высидишь. Станка нету дома печатного, чтобы печатать деньги. И с неба не упадут.
Бизнеса, наверное, уже никакого. Так и работы нету, куда идти людям работать.
5 миллионов, я пойду, 5 миллионов дайте мне, я пойду, кину нафиг этот товар и пойду работать. Дайте мне работу. Лопату дайте, буду лопатой гребсти. Там,
мы тоже все заняты поисками работы, в общем, но работы нет, нету, куда идти работать. Все закрывается, везде идет сокращение.
На Городянском рынку «Центральный» побывал Михаил Корневич. Про свое экономичное становище выказываются и слухачи «Свободы».
Андрей из Пинска. Вот тут идет массовое сокращение людей. Просто людей выгоняют на улицы. И Лукашенко приказал, наверное, не регистрировать безработных, чтобы не платить пособия. Ну, а самое главное, чтобы, конечно, не портить официальную статистику лукашенковскую, по которой у нас безработица самая низкая. Теперь людей выгоняют десятками тысяч уже на улицу. Получается, что людям делать? Куда деваться? Как жить? Кого это волнует вообще в нашей стране? Уже, наверное, там я читаю в интернете и тысячи СМТЗ и СМАЗа уволены. Там Гомель, Древ увольняют много людей. И никакого просвета не видно. Мы тесно привязаны к России, а в России кризис только нарастает. И предприниматели на рынке тоже не выходят торговать, тоже бюджет не получает денег. Лукашенко уже запугивает, вплоть до КГБ, там налоговые на них наезжают, как говорится. Поэтому жить становится все сложнее. Наверное, скоро люди начнут с пустыми кастрюлями идти к резиденции и стучать в пустые кастрюли, чтобы Лукашенко немножко обратил на них внимание.
Вам телефонує Микола Канаховець Пружанов. Шараговий працовний народ і жабраки-пенсіонери задають питання і самі відказують. Ну яка користь від гетих хокеїстів, футболістів, біатлоністів і інших істів? А яны у середнім отримують від 10 до 40 тисяч доларів у місяць. І при гетим ще не задоволені, потребують більш. Що, їм мало платять? Дих може лепій уже гетія розные добрачевы с хоккеистами и футболистами идут працавать у народную господарку за 200-300 доляров в месяц. Да хоть корысть будет народу. Министерство спорту – это камень на шее працованного народа. Навод у США такого министерства не існує.
Вы так само можете поделиться своими меркованиями, потелефоновавши нам на номер 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» включены круглые сутки.
Для большинства белорусов слово «раубичи» означает знакомитый олимпийский спортивный комплекс. А лишь у ягоным теню живе стародавняя вёска, якая и дала назву тому спорткомплексу. И истории, якие можно почуть у тых саправдных раубичах, зусім не про спорт.
Минск строился, мы лес вырезали, возили в Минск, продавали.
Мы едем у раубичи.
Гэтае падарожжа з метра Бартосіка ўжо праз некалькі хвілінаў. Ну а як змяніліся даходы вашай сям'і ад пачатку году? Выраслі альбо знізіліся? І з чым вы гэта звязваеце? А пытанне свабоды на вуліцах Магілёву.
Зменшилися. Я нахожусь в декретном отпуске. Пособие на второго ребенка повысили. А зарплата у мужа упала. Работает в строительной организации, там работ как-то меньше. Зарплата у него меньше даже практически наполовину.
Однозначно зменшилися. Амалию два раза. Нема работы нормально. Просудили нелегально. Непонятно ни что в стране творится.
Увеличились. Просто ощущение вот этого увеличения, оно не настолько радует. И цены-то подросли намного. Квартплата выросла. Сложнее немножко жить стало. У нас и картошка, и морковка, и свекла своя есть. Это все помогает.
Естественно, меньше стали. Я на пенсии, как было, так и есть все. Естественно, растут цены. Доллар-то поднялся. Ну, обстановка такая в стране. Может быть, потому что как-то, может, Украине помогаем. Ну, а как ей не помочь?
Сейчас молодым мамам, вот как я, после декретного отпуска, очень тяжело найти работу. Убрали детское пособие с 3 лет. Приходится пока что выкручиваться на одну мужеву зарплату. Прилично уменьшились. Придавили предпринимателей. Вот с повышением цен.
Не работаю в данный момент. Ищу работу. Образование несколько штук. Центр занятости стану учете, но пока не могу найти. Там такие вакансии, что для чего-то там нужно было учиться, чтобы идти и работать по непонятным специальностям. 7,5 лет училась. 2 высших образования и курсы. И куда вот это все деть?
Зменшились. Зарплату урезали. Проценты, наверное, на 30-40. Но наша экономика на многом зависит от российской. А в России сейчас проблемы, трудности. Поэтому, наверное, и у нас.
У меня пенсия. Какая была, такая и осталась. Я одна живу, докопая. На продукты очень цены растут. Ну и за квартиру у вас с марта повысится тоже. 300 тысяч плачу. Двухкомнатная квартира. Лекарства очень дорогие. Вот если в поликлинику не ходить, то бы оно хапало. А коли ходишь, так и не хапая, можно сказать.
Остались те же? Зарплаты те же, а цены на потребности возросли и прилично так возросли. Если раньше могли денежку какую-то отложить, то сейчас уже мы ничего не можем. Они там крутят, мутят политики наши. Не знаю, может быть, это все связано с долларом.
На уровне остались на прежнем. До пенсии, до работы, так не хапая. Цены-то растут каждый день.
А пытанне на вуліцах Магілёву. У Віцебску чыноўніцу раённай адміністрацыі, якая не дазволіла апазіцыйны пікет, пакараюць не за забарону акцыі, а за тое, што напісала заяўнікам адмову не на той мове, на якой яны звярталіся. Скаргу на службовую асобу ў віцебскі гарвыканкам падавалі сябры КХП БНФ. Намесніца старшыні адміністрацыі Першамайскага раёну Вольга Гурченка адказала на іх заяўку на пікет, складзеную па-беларуску, на расійскай мове. Гарвыканкам прызнаў, што чыноўніца парушыла закон аб мовах, да яе будуць прынятыя нейкія.